Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
В эфире программа «Поток». Коротко о главных событиях. Суд приступил к оглашению приговора Надежде Савченко. Расшифровка данных черных ящиков, разбившегося в Ростове-на-Дону Боинга, займет не менее месяца. Петербургские депутаты потребовали отставки Мединского. Президент США прибыл с визитом на Кубу впервые за без малого 90 лет. В Москве спрогнозировали рост цен на авиабилеты. В России должники перестают выплачивать кредиты в ожидании нового закона о коллекторах. Следственный комитет заинтересовался историей челябинской женщины, утверждающей о похищении у нее двойни прямо в родильном доме. Ну и в США сегодня презентуют новый iPhone.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
В Донецке, в Ростовской области суд приступил к оглашению приговора Надежде Савченко. Завтра должно оглашение уже завершиться. Сейчас с нами на связи корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Саша, привет.
Приветствую.
Поясню слушателям, что ты находишься непосредственно в Донецке, поэтому можешь рассказать, что именно происходит. Да, в Ростовской области. Можешь пояснить, все-таки суд признал Надежду Савченко виновной или нет? Потому что сначала появились заголовки, что да, а после этого было заявление адвокатов, которые поясняют, что ничего подобного еще не произошло.
Я решил с самого интересного начать. Ну, смотри, как обстоят дела. Когда выносится приговор, когда он оглашается, он состоит из некоторых частей. Первая часть – так называемая установочная часть, где суд говорит о том, что и как происходило, после чего идет мотивировочная часть, после чего идут выводы. И, соответственно, после всего этого в конце мы услышим статью и меру пресечения, если она, конечно же, будет. Так вот, установочные части – это знают исключительно специалисты, журналисты, которые давно ходят на судебные заседания. Так вот, если прислушаться к формулировкам судьи в этой установочной части, обвинительный приговор не может начинаться ни с каких других слов, кроме как суд установил, и дальше он говорит о вине. То есть суд установил уже вину. Именно такие слова прозвучали сегодня в статье. Именно поэтому журналисты написали о том, что приговор обвинительный. Если бы он не был таковым, то суд бы начинал со слов, например, что Надежда Савченко обвиняется в том-то и том-то. Или там следствие предполагает, что Надежда Савченко совершила то-то и то-то. Чувствуете разницу, да, небольшую?
Безусловно.
Вот именно поэтому возникла такая коллизия. Почему в том числе адвокат Николай Полозов поспешил всех осечь и сказать, что мы еще не услышали обвинительного заключения? Это, конечно же, остается загадкой, возможно, чтобы сохранить какую-то интригу или еще что-то. Но, тем не менее, конечно же, главные слова – это статья, которая квалифицируется совершенные действия Савченко и, соответственно, меры пресечения, приговор, мы услышим в самом конце. Но вот то, почему так получилось, я вам объяснил. Обычно судьи, которые читают обвинительный приговор, начинают с таких слов. Более того, далее в мотивировочной части неоднократно подтверждалось, что суд установил то-то, то-то, и обвинительные, естественно, моменты перечислял и говорил, на что опирается, на какие допросы свидетелей, на какие документы, на какие экспертизы и так далее.
То есть мы можем рассматривать сегодняшние слова судьи как косвенный признак того, что приговор будет обвинительным однозначно?
Ну вот у журналистов почти никаких сомнений в этом нет. Вот после такого вступления, после такого начала, говорить о том, что приговор будет оправдательным, говорит о том, что это нас ждет какой-то сюрприз существенный.
Можешь описать обстановку, в какой атмосфере проходит оглашение приговора, потому что к Надежде Савченко приехала и группа поддержки, поговаривали о том, что сегодня был митинг, где требовали осудить Надежду Савченко. Опиши, что происходит.
Да, на самом деле, в самом начале, в первой половине дня, был небольшой митинг. Люди собрались около здания суда, в количестве 15-20 человек. У них в руках были цветы, портреты убитых журналистов и, конечно же, небольшие, буквально два транспаранта с призывами о том, что преступник должен быть наказан. Она проходила довольно-таки мирно, полиция никаким образом не вмешивалась, ничего не выкрикивали, не предпринимали никаких действий. После, на самом деле, небольшого перерыва, он был у нас около 1,5 часа, дальше я отправился обратно в здание суда, не знаю, чем все дело закончилось, но как раз на большом перерыве я уже заметил большое количество украинских активистов, а в том числе, я так понял, депутаты Государственной Думы, хочется сказать, мне дали украинцев, которые сюда тоже приехали, здесь достаточно большое количество делегатов, в том числе из Евросоюза, международных делегатов, вот, и вот они все подошли где-то ко второй части уже, проходит там само оглашение приговора довольно спокойно, поскольку большой ажиотаж, как я уже писал, говорил в Твиттере, огромное количество журналистов, им выделили отдельный зал, где они все могут смотреть телевизионную трансляцию, небольшой зал, туда вмещает лишь европейских делегатов, туда суд решили пускать в первую очередь и родственников, и причастных к делу соответственно. То есть туда журналисты влезают далеко не все, и фотокоры имеют такое чувство несколько меняться. Сейчас уже было два перерыва, соответственно, одни люди уходят, другие люди заходят, ну, для того, чтобы получить несколько живую картинку. Активисты, честно говоря, я видел, как они заходили в здание суда, странным образом, ну, и нельзя каким-то образом да, там препятствовать, но почему-то они решили представляться журналистами BBC, ну, не знаю, это их личные мотивы, где они находятся сейчас, я не знаю, потому что с нами в одной комнате их нет, но я совершенно точно видел, как они заходили.
Оглашение приговора сейчас продолжается или перерыв до завтрашнего дня? Что происходит?
У нас сейчас перерыв, но я вот видел, коллеги фото-журналисты сейчас ломанулись в соседний зал, где проходит заседание. Это значит, что их сейчас заведут, после чего в считанные минуты продолжится оглашение приговора. А, несмотря на то, что там Николай Полозов говорил, что могут и ускориться, такую фразу он обронил, это значит, что могут зачитать приговор гораздо быстрее, чем мы рассчитываем. Говорил даже о том, что может быть и сегодня мы это услышим. Но сейчас уже шансы, то, что мы сегодня услышим окончание приговора, мне кажется, стремятся к нулю.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в Донецке, Ростовской области, Александр Капков, который присутствует на оглашении приговора Надежде Савченко.
«Говорит Москва». «Поток». Новости этого дня.
Расшифровка данных черных ящиков, разбившегося в Ростове-на-Дону Боинга, займет не менее месяца. Предварительные результаты расшифровки бортовых самописцев Боинга будут обнародованы в течение месяца. Об этом заявил заместитель главы Межгосударственного авиационного комитета Сергей Зайко. И об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24». При благоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что в течение месяца выйдем на какой-то промежуточный результат. Ну вот фрагмент заявления Сергея Зайко.
Сейчас проводятся подготовительные работы, восстанавливается этот кабель данных, загружается последнее программное обеспечение именно под этот тип бортового регистратора. Эти работы в настоящее время проводятся в лаборатории. Специалисты вчера весь день работали на месте авиационного происшествия, собирали фрагменты воздушного судна, и в результате этой титанической работы, которую они умудрились завершить за 2 дня, сегодня аэропорт Ростова открыт. Все эти фрагменты будут собраны и перенесены на место для так называемой выкладки, то есть все фрагменты будут выложены и проанализированы, насколько это возможно. Очень сложно сейчас давать какие-то прогнозы по тому, когда все это закончится. При благоприятном стечении обстоятельств, я думаю, что в течение месяца мы выйдем на какой-то промежуточный результат, и предварительные результаты будут озвучены по самописцам и по итогам работ, которые проведены. Но они, конечно, будут не окончательны. Это будет просто фактическая информация, как мы обычно это делаем спустя какое-то время, после того, как мы будем уверены, что все параметры проверены, что все мы делаем правильно, что все это не противоречит фактам.
Тем временем российские власти также пытаются анализировать причины произошедшей авиакатастрофы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о необходимости провести анализ технических вопросов крушения самолета «Боинг» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщал сегодня телеканал «Россия». На основе этого анализа предлагается внести в правительство предложение по возможным изменениям правил авиаперевозок. Вот слова Дмитрия Медведева.
Выводы, естественно, должны сделать все те, кому это положено. Ряд решений необходимо было принять быстро, в том числе по компенсациям, как тем, которые носят региональный характер, зависят от властей, так и по процедурам, которые вытекают из существующих международных конвенций. Ну и, конечно, оказать все меры поддержки родственникам тех, кто погиб в авиакатастрофе.
Но вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что выплаты семьям погибших при крушении Боинга будут проведены в срок. Все региональные выплаты уже начались, идут полным ходом. Это слова Дворковича. Прежде всего, это от правительства Ростовской области, поскольку большинство погибших проживали именно в Ростовской области, заявил Дворкович. Он также отметил, что в настоящее время совершаются все необходимые юридические действия по страховым каналам. Эти выплаты будут осуществлены в те сроки, которые предусмотрены компания, оказывает все необходимое содействие, заявил Аркадий Дворкович.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Группа депутатов Петербургского законодательного собрания составила проект обращения к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой об отставке министра культуры Владимира Мединского. Как сообщает депутат Максим Резник, в сообщении говорится о том, что пребывание Мединского на его нынешнем посту усугубляет трудности в реализации госполитики в сфере культуры. Обращается внимание на дело о многомиллионных хищениях в Министерстве культуры. Очевидно, что пропасть недоверия между культурным сообществом и Министерством культуры увеличилась и стала непреодолимой. Мы считаем, что в сложившейся ситуации, даже не обращаясь к юридическим аспектам происходящего, Владимир Мединский должен был добровольно покинуть свой пост, руководствуясь чувством патриотизма и добросовестности, говорится в обращении депутатов. Сейчас с нами на связи председатель комиссии по культуре ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Максим Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какой реакции вы ожидаете от Дмитрия Медведева на свое обращение?
Ну, прежде всего, мы ожидаем реакции от наших коллег-депутатов, потому что наше обращение мы планируем отправить не только от себя, но и от довольно значительной группы депутатов, которые поддерживают эту точку зрения. Мы хотели бы, чтобы этот документ стал официальным документом парламента культурной столицы. Ну, а Дмитрия Анатольевича мы ждем реакции именно такой, который написано в проекте обращения, чтобы он внес в соответствии с законом о правительстве представление президенту России об отставке должности министра культуры Мединского Владимира Ростиславовича.
Позвольте мне мою трактовку, Максим Львович. Получается, что вот этот скандал в Министерстве культуры, коррупционный скандал, вы используете как повод или все-таки как причину?
Вы знаете, то и другое. И в данном случае, мне кажется, не нужно вязать в деталях. Ведь мы надо смотреть на шестой вопрос. Если вы почитаете текст нашего обращения, то там речь идет не только о последнем скандале. Потому что, с точки зрения, это закономерный итог деятельности Мединского. Претензии наши носят и фундаментально сущностный характер, помимо коррупционной составляющей. И даже повод, который вот побудил меня сейчас стать автором этого обращения и предложить моим товарищам подписать его тоже, заключался в том, что Мединский, с одной стороны, изображает такую, знаете, гусейную барышню, которая не в курсе и находится в шоке, что для министра очень странно, а с другой стороны, уже после всего этого отстранит должность директора государственного архива господина Мироненко, который известен не только как высокий профессионал, но и как человек, осмелившийся возражать министру. То есть такой, знаете, волк в овечьей шкуре. Мало того, что не справляется с своими обязанностями, мало того, что огромный коррупционный скандал связан, кстати, с его выдвиженцами. Это не случайные люди, Бермов и компания, это выдвиженцы Мединского. Поэтому в этой ситуации, конечно, я просто не думаю, что надо вязать в деталях. Существует дело очевидно. Министр с такой репутацией не может возглавлять Министерство культуры.
Есть ли у вас альтернатива Мединскому?
Вы знаете, я не лоббирую никакие персональные интересы. Достойных людей в матушке России много. И я думаю, что есть огромное число людей, которые могли бы справиться с этими обязанностями. Я бы сформулировал, наверное, некоторые принципы. Но мне близко, знаете, отношение к этому посту, который сформулировал однажды уважаемый Александр Сокуров. Он сказал, что культуре надо помогать, а не пытаться руководить ею. Так вот, господин Мединский пытается всячески руководить, причем очень часто в держимордовском стиле. Нужен совершенно принципиально другой подход.
Ну, хотя бы, чтобы мы представляли образ человека, которого вы видите на посту министра культуры в Российской Федерации. Из ныне живущих есть ли хоть как, примерно, хоть несколько фамилий или одна?
Ирина Прохорова.
Ирина Прохорова. Ирина Дмитриевна, например, Прохорова.
Да, Ирина Дмитриевна Прохорова. Если, ну, если от меня требуете фигуры. Но, по крайней мере, еще раз, это должен быть человек, который согласен, как мне кажется, с Александром Сокуровым. Культуре надо помогать, а не пытаться управлять ею.
Вы полагаете, культура должна существовать вне политики в Российской Федерации?
Ну, понимаете, вне политики ничего не существует, если мы имеем в виду, скажем, первозданное древнегреческое, да, формулирование этого термина. Но я считаю, что По крайней мере, нельзя ничего навязывать. Мы пишем в своем обращении о том, что вот культура, вот наше видение превратилось сегодня в некий, знаете, такой инструмент, технологию отработки каких-то пиар-проектов, связанных с такими вот доведенными до абсурда ультраконсервативными охранительными тенденциями, когда в угоду сиюминутной конъюнктуре переписывается история, подтасовываются факты, а все несогласные объявляются врагами.
То есть все-таки политический подтекст в вашем обращении присутствует определенный. Политика...
Ну, конечно, да. Конечно, я просто не считаю, что Министерство культуры должно быть похоже на Министерство пропаганды. Мне кажется, это очевидно.
Спасибо. Это был председатель комиссии по культуре Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник. Вот как на это обращение отреагировали в российском парламенте первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека.
Инициатива депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга понятна, их возмущение тем, что происходит коррупция в Министерстве культуры. Но, насколько я знаю, правила правительства, заместители министра назначает не министр, а правительство. Поэтому я думаю, что в отставку должны подавать те люди, которые отвечают за кадровую политику в министерствах. Потому что это не только в Министерстве культуры, но и в других министерствах. У нас есть скандалы с посадками заместителей министров. Поэтому я считаю, что нужно проверить прежде всего отделы правительства, которые отвечают за кадры. Насчет реставрации, конкретной реставрации, хочу согласиться с этой позицией. Потому что Росреставрация была фактически уничтожена. Кадровая политика в реставрационной отрасли была ужасная совершенно. Но тут Росимущество еще поучаствовало, потому что выставили на приватизацию наши научные институты, которые занимаются научной реставрацией. И это опять ответственность правительства, а не министра культуры. Вряд ли он согласовывал такие позиции.
Это была первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Дропека. Ну и поскольку у нас есть буквально минута, я имею возможность провести экспресс-голосование для нашей аудитории. Итак, как вы слышали, наверняка в предложении Максима Резника фигурировала, например, Ирина Дмитриевна Прохорова в качестве альтернативы министру культуры. Вы с ним солидарны? Да, вам ближе Ирина Прохорова, нежели Владимир Мединский. 134-21-35. Нет, вы скорее склонны полагать, что лучше Мединский, чем Прохорова, это 134-21-36. Префиксы в том и в другом случае 8495. Ирина Прохорова 134-21-35. Владимир Мединский 134-21-36. Если кто не помнит, Ирина Прохорова – это сестра Михаила Прохорова, российского миллиардера, которая известна прежде всего тем, что она занималась в фонде Михаила Прохорова делами культуры, библиотеками и всем тем, что связано с российской культурой. Вы полагаете, что да, лучше она, 134-21-35. Нет, лучше Владимир Мединский, 134-21-36. Оставлю это голосование буквально еще на 30 секунд. Приму один телефонный звонок, совсем коротко, 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. А у меня есть альтернатива. Я бы предложил Бортко вместо Мединского, а вот либералов типа Прохорова и Сокурова вовсе не нужно нам.
То есть еще охранительнее, чем Владимир Мединский?
А что, Бортко охранитель, я так не считаю, а у Прохорова это как раз проповедник именно либерального прозападнического толка. Они нам точно в нашей русской культуре не нужны.
Консерватор Мединский здесь вам ближе получается, чем либерал Прохоров?
Мединский не консерватор, мне кажется, он просто чинуша. А вот по культуре именно вот Бортко это представитель культуры.
Спасибо, принимается. Я останавливаю голосование. Результат. 40% наших слушателей говорят, что да, лучше Ирина Прохорова. 57% говорят, нет уж, лучше Владимир Мединский. Еще 3% проголосовали по третьему варианту, который я даже не называл. Судя по всему, кто-то другой. Но еще раз подчеркну, этого варианта в моем предложении не существовало.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Президент Соединенных Штатов Америки прибыл с визитом на Кубу впервые за без малого 90 лет. Барак Обама назвал свой визит на Кубу исторической возможностью. Это исторический визит и историческая возможность для дальнейшего улучшения двусторонних отношений, сказал Обама во время встречи с сотрудниками посольства США на Кубе и членами их семей. Вот фрагмент его выступления.
Прошло почти 90 лет с тех пор, как президент США посещал Кубу. Замечательно, что сейчас мы здесь находимся. В 1928 году президент Кулидж прибыл сюда на корабле. Дорога заняла у него 3 дня, а у меня всего 3 часа. Это исторический визит и уникальная возможность вступить в непосредственный контакт с кубинцами, заключить новые соглашения и торговые сделки и построить новые связи между нашими народами. А для меня это шанс изложить свое видение будущего, которое должно быть ярче, чем наше прошлое.
Это фрагмент заявления президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы во время его визита на Кубу. Ну и, как отмечается, кубинский лидер Рауль Кастро не встречал президента США в аэропорту. Вместо него в международном аэропорту Обаму приветствовали министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес и кубинские и американские служащие чиновники. В этой связи кандидат в президент США от республиканской партии Дональд Трамп заявил, что встреча Обамы на Кубе прошла без должного уважения. Президент Обама только что приземлился на Кубе, большое дело, а Рауль Кастро даже не поприветствовал его. Он встречал Папу Римского и других. Никакого уважения, написал Трамп в Твиттере. Американский президент пробудет на Кубе до 22 марта в сопровождении госсекретаря Джона Керри и делегации, включающей в себя бизнесменов, крупных американских предприятий и 40 членов Конгресса. Барак Обама стал первым действующим руководителем США, который посетил Кубу за последние 88 лет с визитом. США и Куба в декабре 2014 года объявили о нормализации, а в июле прошлого года восстановили дипломатические отношения, прерванные более 50 лет назад после революции на Кубе. Вот как этот визит прокомментировал в эфире нашей радиостанции лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин.
Я не являюсь пессимистом. Хотя мы не проспали Кубу, при Горбачеве и Ельцине мы ее предали. Ведь при незабвенном Борисе Николаевиче Ельцине Россия требовала от Кубы, чтобы она капитулировала перед США. Мы без предупреждения разорвали все контракты, когда корабли с кубинским сахаром тростниковым пришли в соответствии с договорами к нам. Мы отказались их оплачивать, отказались их покупать. Куба устояла против двойной блокады. Она сегодня верна тем идеалам, по которым она делала революцию. Более того, я много раз там бывал, встречался со многими руководителями. Я убежден, что они сегодня не сдались. Они просто нашли сегодняшние решения к сегодняшним проблемам. Они сделали все, чтобы избавиться от блокады. И слава Богу. Иное дело, что нам не нужно хлопать ушами и ждать, что она вот обязана теперь к нам бежать ближе и быстрее, чем к США. Куба будет, как она и проводила, будет проводить свою самостоятельную внешнюю политику. Вот нам нужно форсировать, укреплять с ней отношения, с другими странами. Я вот только что был, например, в Афганистане. Я в Афганистан приехал через 33 года после того, как я там был и воевал как солдат. Вот сегодня уникальная ситуация, когда они говорят нам, на фоне вот американцев, зачем мы с вами воевали? Ведь вы же нам строили, вы нам помогали, вы нам оставили очень многое, когда ушли. Американцы за все годы не построили ни одного объекта, не отремонтировали ни одного. Даже уходя и бросая имущество, они это имущество еще дополнительно режут, чтобы оно было непригодно. Автомобили, там, двигатели. И афганцы говорят, давайте, мы хотим сегодня с вами работать. А они все-таки, хотя отделены от нас сейчас Казахстаном, там, Узбекистаном, они наши соседи. И с ними надо работать. Мы можем предложить совместные предприятия, когда мы будем там делать так же, как мы должны делать это в Сербии, в других республиках, консервирование овощей и фруктов. Это деньги, которые окупятся. Когда мы получим эти все товары, мы. Когда вот ко мне в Сибирь поедут они круглый год. И в этом отношении мы можем строить. Там сейчас не только Россия вкладывает, есть международные проекты.
Это был лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Что касается официальной позиции Российской Федерации, то пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приветствует визит Обамы на Кубу. Вот его слова.
В целом, с точки зрения международных отношений, вы знаете, что в Москве неоднократно и на самых различных уровнях звучала критика в отношении сторонников санкционных приемов, ссылаясь прежде всего на неэффективность и бесперспективность применения санкций. Поэтому, конечно, мы можем только приветствовать отказ отказ от санкционной политики. Международные дела вообще с Кубой Россию связывает многие десятилетия дружественных партнерских отношений. Сейчас эти отношения приобретают новый характер, обширное поле для двустороннего сотрудничества. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы дружественная нам Куба сохраняла добрые отношения со всеми соседями. Ну, конечно, в первую очередь с Соединенными Штатами Америки.
Это был пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток». У микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. В Москве спрогнозировали рост цен на авиабилеты. Сотрудники нескольких авиакомпаний спрогнозировали рост цен на билеты в Москве из-за отмены государственного регулирования сборов в аэропортах. Об этом сообщила сегодня газета «Ведомости». Газета ссылается на представителя компании S7 и источник близкий к компании «Аэрофлот». Речь идет о сборах за взлет, посадку, авиационную безопасность и услуги аэровокзального комплекса. 21 февраля вступило в силу решение об отказе Федеральной антимонопольной службы на регулирование этих сборов. Аэропорт Домодедово в марте поднял сбор на взлет-посадку на 15%, за безопасность на 26%, а в конце марта поднимет сбор за услуги на 27% и 43% для международных и внутренних линий, соответственно. Менеджеры двух авиакомпаний также рассказали о планах поднять тарифы в Шереметьево. Сейчас с нами на связи генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко. Сергей Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Пытаемся понять, это угроза или это беспочвенная угроза поднять стоимость авиабилетов?
Ну, вы знаете, если отбросить все субъективные составляющие, то есть желание больше всего работать, то цену авиабилета определяет калькуляция. И, например, если ожидаемое повышение акцизов на нефтепродукты вырасти, то возникнет объективная составляющая. Часто обвиняют агентов в том, что они берут сборы. Но, понимаете, ведь агенты авиакомпаний выполняют функцию комитента, а комиссионер – компания. Но в Гражданском кодексе у нас записано, что комиссионер обеспечивает комитенту компенсацию всех его затрат, то есть зарплаты персонала, аренды и прочее, прочее. Поэтому, если сборы не уплачиваются, идет просто нарушение Гражданского кодекса. Кроме сборов, еще есть комиссия. Но в последнее время, идя на поводу у западного опыта, например, Аэрофлот делает комиссию на продажу одного билета, 1 рубль. Поэтому, видимо, нам о комиссии нужно будет забыть. А сборы минимальные, необходимы для того, чтобы компенсировать затраты агента на продажу. Но вы знаете, что у нас есть возможность купить самый дешевый билет, если зайти электронно на сайт авиакомпании и взять билет там.
Все понимаю, но только мы, как потребители, заинтересованы понять, все-таки повышение состоится или нет. И если состоится, то, например, Федеральная антимонопольная служба сможет как-то остудить пыл авиакомпаний, или она будет
беседовать? Безусловно. Я уже давал интервью АИФу и говорил, что в обстановке, когда у нас возникают монополисты на отдельных направлениях, самая главная роль принадлежит антимонопольному комитету. Я надеюсь, что господин Арефьев будет держать.
Спасибо. Марко. Это был генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко. Вот что ранее нам сказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
Удорожание аэропортовых услуг в условиях инфляции, к сожалению, штука неизбежна. Все-таки инфляция у нас есть, и поэтому понятно, что так или иначе тарифы на аэропортовые услуги будут повышаться. Непонятно, почему об этом заговорили сразу для всех аэропортов московского авиаузла. И такие цифры называются на 20%, на 40%. 7% еще можно понять. В условиях, когда годовая инфляция составляет 12-13%, 7% удорожания – это немного. Естественно, что удорожание аэропортовых услуг это один из факторов повышения стоимости билетов. Насколько, пока сказать нельзя. Дело в том, что, хочу подчеркнуть, надежной статистики фактических продажных цен билетов нет. Сейчас нет не то, что какой-то одной цены на билет у каждой авиакомпании по каждому направлению. Есть множество разных видов тарифов. Эти тарифы по глубине продаж и часто по каким-то другим причинам постоянно меняются. Точной статистики фактических тарифов нет. Поэтому можно воспринять данное заявление авиакомпании как угрозу, но в этой угрозе есть некая доля правды. Понятно, что дешевле авиабилеты в целом не станут.
Это был председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Аэропорты Москвы получат оборотный штраф, если Федеральная антимонопольная служба России выявит завышение ими тарифов или случаи дискриминации, уже заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолдин в понедельник журналиста в рамках недели российского бизнеса. Поэтому Федеральная антимонопольная служба пытается продемонстрировать свое желание регулировать тарифы, но уже не с помощью каких-то отдельных актов, а с помощью непосредственной своей деятельности.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Должники перестали выплачивать кредиты из-за закона о коллекторах, который, как ожидается, будет принят в ближайшее время. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных ими коллекторов. В агентстве «Актив Бизнес Коллекшн», дочернее коллекторское агентство Сбербанка, изданию рассказали, что с начала 2016 года должники в числе причин отказа платить по кредиту стали чаще указывать ожидание строгого запрета коллекторской деятельности. При общении с коллекторами заемщики говорят, что не будут платить, потому что ожидают, что в ближайшее время коллекторскую деятельность признают незаконной, а все агентства закроют, пояснил глава агентства Дмитрий Теплицкий. В других коллекторских агентствах также подтвердили данные «Актив Бизнес Коллекшн», в том числе в «Sequoia Credit Consolidation», «Sentinel Credit Management», «FASP», входящих в топ-10 крупнейших агентств по объему бизнеса на рынке взыскания. По словам представителей компании, отказы из-за скорого принятия закона о коллекторах появились именно в 2016 году. Уже сейчас доля отказов из-за ожиданий строгого запрета коллекторской деятельности составляет порядка 9% всех отказов должников, заключил Теплицкий. Сейчас с нами на связь выходит директор по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Екатерина Казак. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Можете пояснить, сколь существенно стала действительно доля тех, кто отказывается платить по кредитам, ожидая, что запретят вот-вот коллекторскую деятельность?
Вы знаете, мы по своим цифрам, в общем-то, не видим увеличения ни просроченной задолженности, ни эффекта от наших внутренних напоминаний тем клиентам, которые выходят в просрочку. Так что пока нельзя сказать о том, что как-то ухудшилась ситуация с просрочкой, ну, по крайней мере, на нашем портфеле.
В это же время представители коллекторских агентств в голос говорят о том, что таких людей стало больше. Возможно, таким образом они пытаются продемонстрировать свою необходимость. Это ваше мнение?
Ну, если честно, я... Ну, может быть, существенная разница между тем портфелем, который есть у коллекторских агентств, и внутренней, допустим, службы взыскания, которая есть у любой организации. Конечно же, к коллекторским агентствам скорее поступает уже намного худший трафик, скажем так, да, то есть те должники, которые уже достаточно давно находятся на просрочках, это возможно. Это возможно, что они видят ухудшение.
Ну и ваше мнение, вот этот закон о коллекторских агентствах, он как-то существенно скажется на рынке кредитов в России или нет?
Ну, в любом случае, коллекторская деятельность должна быть отрегулирована законодательством в первую очередь. Мне кажется, что это только плюс для рынка кредитования, потому что коллекторские агентства сейчас работают, скажем так, в рамках определенной этики, да, хотя особенно те, которые подписывают декларацию омбудсмена и тому подобное. Но если будет законодательство, которое будет подкреплять их деятельность, это только лучше будет, в общем-то, для многих организаций, я думаю, как и для нас, потому что нам интересно работать с коллекторскими агентствами, не всегда мы можем позволить себе достаточно серьезной мощности внутренней, да, и, в общем-то, их деятельность станет более прозрачной.
Ну и вы лично, вернее, ваша компания, часто прибегаете к услугам коллекторских агентств?
Да, конечно, мы прибегаем.
И жалоб потом не поступает на вашу деятельность?
В большом объеме нет. Конечно же, разовые жалобы бывают, наверное, у всех. Не могу сказать, что есть какие-то вопиющие случаи. Ну, бывает.
Что становится для вас поводом к расторжению сотрудничества с тем или иным коллекторским агентством?
Ну, несоблюдение правил этики.
То есть для вас это первично, не объем возвращенных кредитов, а соблюдение, несоблюдение правил этики?
Скорее, это комплекс мер, но если выявлены случаи несоблюдения этики, конечно, с таким коллекторским агентством не хочется работать. Коллекторских агентств много на рынке, поэтому есть возможность выбрать те, которые работают и в рамках этики, и соблюдая норму, да, с которой мы согласуем с коллекторскими агентствами, и, в общем-то, которые показывают хорошие результаты.
Поскольку вы специалист, позвольте уточню, вот личное наблюдение. Я обратил внимание, что в последнее время стали появляться сервисы, онлайн-сервисы, очень похожие на такси Uber в Российской Федерации. То есть каждый человек может, ну как, побыть коллектором, если ему по пути, например, находится какой-то должник, просто подписавшись на определенное приложение. Вот эта история, она вообще как-то набирает обороты в Российской Федерации или это какие-то из ряда вон выходящие случаи?
Я, если честно, в своей практике с такими агентствами не встречалась, да, может быть, это больше внутренняя кухня самих коллекторских агентств, как они нанимают штат, да, есть, допустим, там сервисы, как Oracle, Uber, да, то есть я допускаю, что могут люди удаленно работать, но, конечно же, коллекторское агентство в таком случае должно обеспечивать определенные технические мощности для этих людей, потому что, например, если произошло какой-то инцидент, должны быть записи разговоров, да, то есть чтобы было понятно, что происходит на каждой стороне.
Спасибо. Это был директор по управлению рисками сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Екатерина Казак.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Следственный комитет России заинтересовался историей челябинской женщины, утверждающей о похищении у нее двойни прямо в родильном доме. В Челябинской области проводится проверка по жалобе жительницы Карабаша на действия медперсонала при родах. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. При проведении в МИАСе кесарево сечение врачи сообщили женщине, что ранее диагностированная беременность двойней была ложной, и рассказали, что ей провели операцию по удалению кисты. По словам заявительницы, она состояла на учете в женской консультации Карабаша. Врачи там говорили, что беременность у нее протекает нормально. В ходе проверки будет дана оценка действиям медицинских работников. История Алены Авдеевой впервые была описана 18 марта на местном информационном сайте telefact.ru. Она мать троих детей, мальчиков 11 и 3 лет и 2-летней девочки. Летом прошлого года в Миасской больнице по результатам УЗИ ей сообщили, что она беременна двойней. В начале сентября Алена встала на учет в женской консультации в Карабаше. Вплоть до родов у нее брали анализы и проводили другие стандартные процедуры. В январе 2016 года на сроке в 38 недель Авдеева отправилась в МИАС, в родильное отделение той же больницы. «Меня приняли в приемном покое», рассказывает женщина. «Сказали, что сердцебиение у ребенка слабое, плод не прощупывается. Ей сделали общий наркоз и провели операцию. Когда она пришла в себя, врач сообщила: у вас никакой беременности не было, у вас киста была и скопление крови в матке. Считается ложной беременностью. Мы убрали все». По словам Алены, после операции заключение ее УЗИ пропали. Сейчас с нами на связи врач-гинеколог, главный врач клиники «Мать и дитя Сокол» Марина Алфимова. Марина Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какая-то полуфантастическая история. Мы пытаемся разобраться, кто-то, должно быть, привирает или там какое-то заблуждение непонятное нам, рядовым обывателям.
Я думаю, что действительно это все не соответствует истине, такого быть не может. Потому что на протяжении беременности существует обязательное проведение ультразвукового исследования. И в процессе этого исследования заполняется протокол. Согласно этому протоколу проводятся исследования всего ребеночка. Там изучается строение головного мозга, внутренних органов, ручки, ножки. Все это записывается в протоколе, изучается. И перепутать строение ребенка с кистой – это невозможно.
По вашей версии, как выглядит история на самом деле?
История выглядит действительно фантастической.
Я просто вот пытаюсь разобраться. То есть, скорее всего, женщина вообще не обращалась в медицинскую консультацию, а уже приехав в больницу, сама для себя заключила, что у нее двойня. Или как это вообще теоретически может быть?
Ну, мне сложно сказать об этом. Вообще, я хочу сказать, что если женщина действительно наблюдала женской консультацией, у нее должна быть обменная карта. Это ее документ, который ей выдают в женской консультации, куда заносят все результаты обследования. И ультразвуковые протоколы там должны быть. Она, может быть, и наблюдалась в женской консультации, и, может быть, у нее действительно есть обменная карта, но ультразвуковые исследования, может быть, ей не проводились. Такое тоже может быть.
То есть задним числом в любом случае всю картину наблюдения за женщиной можно восстановить?
Да, можно.
И с этим проблем не возникает, и как-то подлог организовать не получится, или все-таки это возможно?
Ну, понимаете, если женщина скажет, что мне не проводилось ультразвуковых исследований, а в карте будут протоколы, тогда...
Ну, пока она утверждает обратное, что ей проводили ультразвуковое обследование, и потом все результаты были как будто бы похищены.
Ну, а кем они похищены и для чего?
Злодеями, которые выкрали ее детей. Вот такова ее версия. Она вам кажется маловероятной?
Но мне кажется, маловероятно.
Спасибо большое. Это была врач-гинеколог, главный врач клиники «Мать и дитя Сокол» Марина Алфимова. Что же касается обратной стороны этой истории, в Минздраве Челябинской области считают, что история Алены Авдеевой, у которой диагностировали беременность двойни, а во время кесарево сечения не обнаружили малышей, является обыкновенной выдумкой. И об этом сообщает Life News. Проведена служебная проверка, данных о беременности не установлено. Женщина встала на учет в женскую консультацию, предъявив ложные документы о беременности, отметила Людмила Подлубная, начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям Минздрава. Она добавила, что наблюдалась Авдеева нерегулярно, поэтому данных о том, что беременность развивалась, вообще нет. Женщина фальсифицировала документы, заявила Подлубная. Как отмечает сама Авдеева, жительница Карабаша, летом прошлого года в больнице в Мясе ей сообщили, что она беременна двойней. Сейчас эту информацию проверяют и местные медики, и Следственный комитет Российской Федерации.
Говорит Москва.
Поток. Ну а в Соединенных Штатах Америки сегодня презентуют новый iPhone. 21 марта корпорация Apple представит в Соединенных Штатах последние модели своих устройств. Сообщается, что презентация начнется в 20:00 по московскому времени в штаб-квартире компании в городе Купертино. Отмечается, что зал, в котором пройдет мероприятие, рассчитан лишь на 300 человек. Остальные смогут наблюдать за происходящим по интернет-трансляции. Вместе с тем, то, какие именно устройства покажет компания, до сих пор держится в тайне. По мнению экспертов, речь идет о новом смартфоне iPhone SE и планшетном компьютере iPad Pro. Сейчас с нами на связи главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин. Ренат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, так ли все таинственно? Действительно ли вообще нет никакой информации о том, что именно будет представлено?
Ну, официальной информации никакой нет. Apple никогда эту информацию не раскрывала. Есть только множество утечек. В общем, все, что вы перечислили, это действительно то, чего сейчас больше всех ожидают.
Ну, то есть, даже там примерного облика, функциональных возможностей этих аппаратов вообще не существует, потому что есть утечки и утечки, ну, главное, источник.
Источников официальных никаких нет. Самые близкие источники – это источники с завода, где эти айфоны производят, но это какие-то замыленные фотографии, которым даже нельзя сказать, настоящие они это или фотошоп.
Что же касается этих замыленных фотографий, возможно ли, что компания Apple просто таким образом привлекает дополнительное внимание к своим новинкам?
Ну, я думаю, с точки зрения маркетинга это, конечно, может быть. Вот, и мы помним историю, когда iPhone в баре оставили прототип до выхода, там, iPhone 4S. И, с одной стороны, может показать, что нам для такой компании таких утечек быть не должно. Но, с другой стороны, это, конечно, может быть все хитрым маркетинговым ходом. И сейчас, если посмотреть даже вот за трафиком на нашем сайте, любая новость о том, что может быть показано через несколько часов, тут же набирает там десятки тысяч просмотров. То есть все ждут, и во всем мире происходит то же самое.
Ожидание. Ну и каковы ваши ожидания?
Ну, я думаю, что все-таки iPhone покажут, потому что дыма без огня не бывает. И, в общем-то, история нам показывает, что каждый раз, когда случаются вот такие утечки, причем те утечки, которые происходят в последние несколько часов, за несколько часов до презентации, они, в общем-то, практически всегда попадают в яблочко. Никогда не было такого, чтобы вот слухи говорили о том, что новый продукт будет, и там уже придумали название, показывали какие-то фотографии, а потом оказалось, что его вообще нету. Вот такого никогда не было, поэтому я думаю, что сегодня мы iPhone, ну, условно говоря, SE увидим обязательно.
Ну и еще одна история дня сегодняшнего. Сегодня Твиттер отмечает свой 10-й день рождения. Так уж совпало. iPhone свой новый аппарат должен презентовать... Простите, компания Apple должна презентовать свой новый аппарат, а Твиттер отмечает 10-й день рождения. Мы пытались это совместить и проанализировать, или вас попросить проанализировать. А как вот эти два агрегата, ну, социальная сеть плюс iPhone, вообще изменили жизнь на планете Земля, но и в Российской Федерации?
Ну, я думаю, что Твиттер вообще большие молодцы. Начинали они вот 10 лет назад начинали. Вообще очень мало кто понимал, что это за Твиттер такой, как им пользоваться. И сегодня Твиттер запустил сервис, где можно посмотреть свой первый твит. Я поизучал первые твиты людей. И, в общем-то, все примерно в сторону там либо тест, или что это вообще такое, и куда нажимать, я вообще ничего не понимаю. Сегодня Твиттер нам показал, что такой формат подачи информации более чем востребован. И это даже отметила компания Apple, когда... в свое время включила аккаунт Твиттера в свою официальную прошивку. И теперь просто в настройках телефона выводите свой твит. И из любого приложения, там, собственного или стороннего, можете поделиться в Твиттере, не вводя свой логин, пароль. Это все делается на уровне системы. И сегодня Твиттер – это такой источник, в котором количество информации вокруг нас очень сильно растет, и как-то ее собирать вместе становится тяжелее и тяжелее. Раньше были популярные RSS-читалки. Сейчас количество информации еще больше, и все это для одного человека становится практически невозможным поглотить. И вот здесь Твиттер как раз нам очень хорошо приходит на помощь, потому что по большому счету аналогов нету. Вы выбираете те источники тех людей, блогеров, сайты, которые вы хотите хотя бы примерно следить, и вот 140 сообщений, 140 символов, вы спокойненько листая ленту, глазами проскакивая по заголовкам, понимаете, что вы хотели открыть и почитать. Здесь Твиттер дали очень большой буст, на мой взгляд, вообще развитию социальных сетей, потому что трафик из социальных сетей, ну и Твиттер, если мы сегодня про него говорим, он просто огромен. Люди читают, смотрят и пользуются.
Существует суждение, что и Твиттер, и айфон, вообще и гаджеты последние новомодные, и социальные сети, они совершили революцию, в том числе и в нашем сознании. Не переоценивают ли их влияние на нас, как полагаете?
Я полагаю, что даже недооценивают немножко, потому что сегодня, если смотреть на темпы роста и смартфонов, и социальных сетей, и Твиттера в том числе, мы видим, что эти темпы не снижаются, они только увеличиваются, и все новые и новые пользователи приходят, не только гики или те, кто следят за новыми технологиями, приходят в Твиттер, но и люди, которые впервые берут гаджеты в руки, они воспринимают это уже просто как данное, что вот есть еще и такая штука, как Твиттер, и он есть у всех, и крупные компании... У всех есть представительство в Твиттере, у всех есть аккаунты, это и банки, и крупнейшие ритейлы, и все кто угодно. Поэтому здесь только будет все расти, мы видим, как Твиттер развивается, они постоянно добавляют какие-то новые инструменты, как то там поиск или, собственно, видеохостинг и так далее, они его развивают. И, ну, и видно, что делают это не зря, потому что количество пользователей в Твиттере только растет.
Спасибо. Это был главный редактор AppleInsider.ru Ренат Гришин, с которым мы поговорили и про новый iPhone, и про Твиттер. Ну и, вы знаете, такое развлекательное голосование сейчас будет. У вас есть свой Твиттер? Спрашиваем у слушателей нашей радиостанции. Да, 134-21-35. Нет у меня своего Твиттера, 134-21-36. У вас есть Твиттер, 134-21-35, Твиттера нет, 134-21-36. Наше голосование началось, ну а сейчас будем говорить о движении, после чего я подведу итоги голосования.
В движении.
Где вы едете, что наблюдаете, можете твитнуть, можете позвонить 7373948 или написать смс плюс 7925888948. Что касается Яндекса, он оценивает загруженность московских дорог примерно в 2 балла, то есть более-менее движение нормальное. Есть затруднения, ну, например, на Минке, это если уезжать из Москвы. Что касается движения в Москву, здесь все более-менее нормально. Локальные затруднения на третьем транспортном кольце, Садовая практически. Практически все зеленое, только на севере есть небольшой участок, где действительно проблемы. Ну а вы можете сообщить, что происходит у вас. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, где едете и что видите, расскажите.
Да, здравствуйте. Да, еду по Ярославскому шоссе в районе Мытищ. Вечная пробка у Королева из-за ремонта моста. Навигатор показывает, что минут на 20 задержка будет.
Спасибо, принимается. Ну, теперь можно смело остановить наше голосование, подвести итог. 18% говорят, да, есть у меня Твиттер. 82% говорят, нет, я еще не обзавелся. Возможно, пока. Ну что, сейчас новости.